Давайте разговор об Иране в самом широком смысле этого слова. Начнем с атаки на неделе. Что это было? Действительно было что-то разящее? Или это некая вещь, достаточно переоцененная, и ничего страшного не произошло?
В целом можно сказать, что действительно ничего особенного, в том смысле, что ничего не произошло из ряда вон. Как всегда, в случае таких взрывов, диверсий, сначала появляется масса информации бурлящей, да, особенно там в арабской прессе, которая явно призвана сделать это нечто большое из этого. Да. Потом немножко оседает, и мы понимаем, что примерно произошло. У нас достоверно известно об одной диверсии, это в Исфахане, собственно, что атака произошла на военный объект. Не совсем понимаем, что это за военный объект, но, очевидно, непростой, потому что на нем, как мы видим по снимкам из космоса и, собственно, тем кадрам, которые предоставляет иранская пресса, мы видим, что там были специальные устройства против беспилотников. Абы какой объект таким способом не будет защищать. То есть это здание Минобороны, атака на него совершена, опять же, иранцы утверждают, что вообще практически никакого ущерба нет. Скорее всего, они не совсем правы, но при этом, опять же, снимки из космоса говорят, что ущерба, по крайней мере, значительного, огромного нет. При этом почти все крупные, скажем так, технологические диверсии, организованные Израилем, иногда при участии Соединенных Штатов, минимум там раз в год, иногда несколько раз в год. Мы помним убийство физико-ядерщиков Фахризаде из дистанционного пулемета, помним взрыв на ядерном объекте в Натанзе. Там мы знаем точно, что действительно что-то серьезное, и один цех практически был разнесен в щепки. По сравнению с теми атаками различными, которые происходили на Иран, на территории Ирана за последние примерно там 3-4 года, то, что было несколько дней назад, это совсем не из ряда вон, это что-то достаточно заурядное.
Можем мы говорить об этой диверсии, все-таки учитывающий контекст времени, только что закончились протесты в Иране, обострение с Азербайджаном, вся интрига в Сирии, не говоря уже в Украине.
Я думаю, тут самый важный фактор, который практически наверняка участвует в этом процессе, и вы его, кстати, не упомянули, это ядерная сделка, именно тупик переговоров по ядерной сделке. И он нам говорит о том, что, в общем-то, решения ядерного вопроса в отношении Ирана нет. Иран остается изолирован и, скорее всего, будет еще более изолирован в связи с и событиями внутри страны, и тем, что он с Россией начал участвовать активно в украинском конфликте. На фоне всего этого похоже, что Израиль понимает, что он должен защищать свои интересы так, как он считает нужным. Вот это, я думаю, самое важное, что тут можно увидеть, потому что все остальное, оно пока, как мне кажется, напрямую с этим не связано. Вот я очень сомневаюсь, что, например, связано это как-то напрямую с поставками Ираном техники военной России на украинском фронте, потому что, конечно же, Израиль вроде как Украину поддерживает, но, во-первых, явно не так, как Украина этого хотела бы, а во-вторых, я уверен, что Израиль не будет производить диверсии рискованно в интересах Украины. Так что это тоже, я думаю, что касается протестов внутри Ирана. Во-первых, нужно понимать, что это было явно не чтобы организовать какую-то волну протестной активности в стране, потому что, очевидно, что никакие такие взрывы точечные не могут этого сделать. Другой вопрос, что иранцы, в принципе, я там жил все-таки больше 3 лет, я был в свое время поражен, что они очень спокойно относятся ко всем диверсиям на территории их страны. Они очень привыкли жить в состоянии вот этого на грани войны. И даже когда что-то происходит действительно из ряда вон, когда потом я начинал переживать, находясь в стране, да, это, например, убийство Касема Сулеймани, ответ Соединенным Штатам, и вот сейчас вот-вот, казалось бы, они максимум там немножечко взволнованы. Точно так же, например, когда начался коронавирус, и в России массово скупали все подряд в магазинах, да, гречка пропадала с туалетной бумагой. В Иране такого не было вообще. То есть там вообще вполне спокойно люди ходили по магазинам, хотя, конечно, они тоже боялись вируса, но они не паникуют от этих вещей. И поэтому тут как-то вот это сделать, я думаю, невозможно. Тем более мы видели гораздо более изощренные способы, опять же, судя по всему, Израилем организованные, организовать какую-то активность, в частности, где-то там чуть больше года назад заправки вышли из строя по всей стране. И даже тогда это никакого резонанса не вызвало вообще.
А, кстати, про протесты. Вот эти протесты были подавлены или они просто сами по себе сошли на нет, не став системой? Или это и то, и другое?
Я бы сказал, что это и то, и другое, но только с тем нюансом, что, как по мне, протесты не совсем закончились. Естественным образом упала протестная активность. Это, естественно, примерно 3 месяца люди выходили на улицы и протестовали. Понятно, что они начинают когда-то уставать, особенно когда нет ощутимых результатов. Да? Власть как бы совсем не пошатнулась. В некоторых регионах это действительно было подавление, в курдских регионах, там в некоторых случаях это все напоминало такой антиповстанческие операции, да, то есть когда города окружают, сражались, открывались выезды, потом с боевым орудием входили туда солдаты и расстреливали людей, которые были на улице. То есть вот это все тоже имело место, но, опять же, еще раз повторюсь, это было только в курдских районах. По стране в целом это было скорее велотекущие такие слезоточивый газ, периодически стрельба дробью по людям. Конечно, это тоже уносит жизни людей, но все-таки это немножко другое. На мой взгляд, главный фактор – это, конечно, естественный цикл активности социальный. Он спал, и дальше, соответственно, плюс к этому добавилось еще какое-то подавление. И в целом можно сказать, что пока, наверное, все, но в долгосрочной перспективе Иран просто превращается в такую пороховую бочку. В любой момент может что-то взорваться в социальном плане, потому что все причины, которые были, они вообще не исчерпаны, они даже хуже стали. В плане экономики, например, ситуация только ухудшилась. А в плане разрыва между, что еще, наверное, важнее, между властью и населением, тоже, скорее всего, ситуация ухудшилась. Так что, я думаю, нас еще будут ждать неоднократно какие-то новые сюрпризы.
То есть история этой девушки, она скорее стала спусковым крючком.
Конечно, конечно. И причем, что было поразительно для меня, то, что все истории протестные, которые были до этого, они же были в основном экономические, иногда экологические. И я вот всегда смотрел и думал, что они же не могут объединить всю страну, потому что, хорошо, проблемы с водой, но они не везде далеко, да? Хорошо, перебои с электричеством, но они где-то тоже есть, где-то нет. А тут вдруг объединительной повесткой стал хиджаб, дресс-код. И это уже было очень серьезно, потому что, это максимально, наверное, яркий символ Исламской Республики. Это протест против Исламской Республики, не против.
Ходили еще конспирологические слухи о том, что в этих протестах и в подавлении протестов еще существовал некий этнический момент, антикурдский, как вы сказали, потому что все началось в Курдистане. И в Азербайджане мы тоже в этом увидели нечто антитюркское.
Этнический момент был в том смысле, что в районах курдских, арабских Ахваз, да, Хузистан, собственно, это провинция на границе с Ираком, а в них существовал какой-то этнический подтекст, в том смысле, что они там проще объединялись, что ли, да. Но я бы сказал, что, наверное, еще даже более важно было то, что они просто граница близко. Те организации, которые до этого тоже существовали на этом пограничье, выживали за счет того, что они могли убежать от Исламской Республики на Ирак, где, собственно, власть слабая, они просто могли там перетаскивать вооружение, и поэтому в курдских районах, например, более активное стало сопротивление, оно стало принимать более радикальные формы, больше стало походить на организованное какое-то повстанческое движение, и ровно поэтому туда и были введены войска. То есть было бы, больше автоматов на территории Тегерана, то там бы, наверное, районы бы Тегерана начинали бы оцеплять, и их бы уже там с ними расправляться по-другому. А азербайджанские районы, в них вообще не было ничего из ряда вон. То есть там, конечно, были протесты, но примерно такие же, как везде. Там есть еще один регион, в котором протесты все еще продолжаются достаточно активно. Это Систан и Белуджистан. Там есть этническая составляющая, это белуджи. Они близко к Афганистану, Пакистану, территории. То есть есть возможность оружие какое-то получать и так далее. Это вообще самый криминальный район в Иране, в принципе. Там все еще продолжается. Но опять же, этническая составляющая, она скорее там появляется в плане организации именно тогда, когда властями недовольны. То есть она не является изначальной причиной всего этого происходящего. Она скорее появляется на фоне общего недовольства.
Вы сказали, что этот контекст общий внешнеполитический напрямую вряд ли связан с тем, что вы назвали диверсией. Но опосредованным образом там можно ли что-то проследить? На самом деле, Израиль не стал бы ради Украины ввязываться в такие риски. Но, с другой стороны, мы видим, что новое правительство Нетаньяху, оно все-таки несколько более активно в этом вопросе. Это означает как начало каких-то возможных изменений, я не говорю тектонических, но каких-то, может быть, долгоиграющих.
Мы знаем, что Нетаньяху более радикально настроен решать вопросы иранские. Он, наверное, еще важнее, очень часто использовал в политической борьбе. То есть он постоянно пытался представить себя такой мессианской фигурой, которая спасает израильский народ от иранской угрозы. То есть в этом смысле, конечно, возможно какая-то политическая история, с использованием и так далее, и так далее. При этом, конечно, в Израиле, насколько я понимаю, значительное влияние на принятие решений имеет военный сектор, то есть спецслужбы, армия, все такое, невозможно просто там начать полномасштабную акцию без, собственно, консультации соответствующих. Так что я бы пока тоже это все не переоценивал. Другой вопрос, что то, что я уже сказал про ядерную сделку, и еще такой момент, что в принципе, поскольку выход из ситуации с ядерным Ираном, то есть выхода нет такого нормального, да? Больше того, Фактически Иран сегодня, он же не только наращивает ядерные возможности своей, атомную свою промышленность, но он еще оказывается во все более и более слабой ситуации, исходя из внутренних проблем, исходя из внешнеполитических проблем. Тот же Азербайджан можно вспомнить. Опять же, Израиль подступает к границам все больше и больше точек, где он может, откуда он может наносить удары или, по крайней мере, следить за Ираном. И в этой ситуации, ну, логично предположить, что вероятность того, что Иран все-таки пойдет в итоге в какой-то момент по пути создания ядерного оружия, она увеличивается. Просто потому, что ну, власти больше боятся за свое существование. А все же понимают, что история там, Северной Кореи, ну, слишком она показательна. У них есть ядерное оружие, к ним никто не сунется. Так что в этой связи, конечно же, Израиль наверняка по этому поводу переживает и наверняка пытается найти вариант, как он может решить эту проблему сам. Или, по крайней мере, начать, может быть, а потом уже притянуть Соединенные Штаты те же самые. Удары, диверсии наверняка продолжатся. Это просто в порядке, ну, то есть в рамках той политики, которая до этого проводилась в Израиле. Но насколько она будет иной, ну, будем смотреть.
А насколько Иран является активной стороной той интриги, которая разворачивается рядом между Азербайджаном и Арменией? Вот эта воинственность, которая по отношению к Азербайджану, которую мы видим из Тегерана, насколько это какая-то продуманная игра, вписанная в этот контекст? Или это реакция на те изменения, которые, возможно, произойдут по соседству?
Да, я думаю, что скорее вторая история. Азербайджан, отношения более непонятные, и последнее обострение, оно так вообще уже вышло на новый уровень, потому что Азербайджан фактически понизил дипломатические отношения с Ираном, ну, по факту, потому что он закрыл посольство. Рекомендовал азербайджанцам не ездить в Иран, и это все достаточно серьезные, в общем-то, такие жесты, которые будут иметь последствия. Иран тут не выглядит, то, что он стимулировал этот конфликт, как раз казалось-то наоборот. Иран как раз понимает, я думаю, что ему сейчас не до конфликтов вот таких вот серьезных, и как раз ситуации, когда он там поддерживал Армению последние там пару лет, пытался с ней выстроить отношения, это, конечно же, реакция на изменившийся контекст в Кавказе, да? То, что усиление у нас есть Азербайджана, собственно, усиление Турции на фоне этого тоже какое-то, и Иран боится, что его, в общем-то, обделят и лишат еще одного выхода, во-первых, во внешний мир через Армению.
Да, если я правильно понимаю, он прекрасно балансировал между Арменией и Азербайджаном.
Да, и он на самом деле-то не так сильно участвовал в процессах, то есть не так, как Россия, например, совсем, да, у него была главная причина для беспокойства, он в основные свои усилия вкладывал всегда в Ближний Восток, вот в сторону Ирака, Сирии, Ливана, туда, Йемена, в крайнем случае, Саудовской Аравии, то есть у него было головной боли гораздо больше там и гораздо больше усилий. А тут вдруг ему оказалось, что его за это время просто не пустили к решению вопроса, не учитывают совершенно его интересы, и, в общем-то, все сейчас решается без него, явно не в его пользу. Вот, и он тут начал как-то волноваться и так далее, но ответ Баку-то оказался еще более решительным на этом фоне. Баку фактически говорит, что как бы они готовы идти сами на обострение. Иран как раз выглядит стороной, которая с удовольствием бы забыла про Кавказ, но пока она не может этого сделать, не может себе позволить.
Когда мы сейчас обсуждаем весь комплекс отношений в этом регионе, Россия-Сирия, Россия-Иран, Иран-Турция, Иран-Азербайджан, можно ли сейчас найти какие-то очертания возможных альянсов, и насколько эти альянсы системны, или это мы имеем дело с какой-то такой политической ртутью?
Ну, мне кажется, у нас, очевидно, выстраивается новая ось, не ось, но какой-то вот такой достаточно уверенное взаимодействие Ирана и России, которое выходит на совершенно другой уровень. Оно, кстати, совсем не экономическое в своей основе, потому что экономически как раз Иран не сильно тем, чем России помогает. 4,6 миллиарда долларов товарооборот России с Ираном по итогам прошлого года. Ну, с Турцией просто в разы больше, не говоря уже там о Китае и так далее. И там нет какого-то потенциала серьезного, что там не будет возможности использовать Иран как такой значимый вариант для обхода санкций. Но в плане военном, во-первых, получается какое-то взаимодействие, а во-вторых, Иран, он из-за того, что влез вот в эту историю, так или иначе, он уже и воспринимается как непосредственный участник украинского конфликта, поэтому ему уже будет еще сложнее оттуда вылезти. И поэтому он как бы уже вынужден, он на эти рельсы, как мне кажется, встал и уже, видимо, с них практически не слезет. Потому что это оказалось дополнительным и мощным фактором для его изоляции, для его вытеснения вот в сторону туда, куда он, казалось бы, откуда он все пытался выйти. И поэтому это, я думаю, будет более-менее долгосрочной историей. Я думаю, что будут, наверное, ослабляться связи Израиля с Россией, по крайней мере, будет точно больше и больше проблем, ровно потому, что Россия готова поставлять самолеты Ирану, видимо, будет это делать.
Говорим фоне... Иран, который называем Сирию.
Сирию тоже, конечно, да, туда же, но с Сирией чуть сложнее в плане, если мы берем Россию. По Сирии наносят удары периодически Израилем, да, там находятся, собственно, российские войска, и они там пытаются, в общем, не мешать Израилю и не сильно раздражать Иран, но насколько это будет дальше получаться, будем смотреть. Вот, то есть вот это как-то у нас вырисовывается более-менее, что Россия будет чуть сложнее сложнее сидеть на всех стульях, нужно понимать, что регион тем изменениям, которые произошли на Украине, он отреагировал, что это возможность что-то выиграть. То есть либо от Запада получить, либо от России получить, но как-то вот сыграть. То есть Израиль тут скорее исключение, он хоть как-то там пытается солидаризироваться, ну да и то постольку-поскольку. А уж какая-нибудь Саудовская Аравия, Египет там и прочее, они вот только и смотрят, чтобы им получить из этого, и поэтому тут возможно и взаимодействие с Россией, как в принципе возможно и потом, как-то бывало с Ираном, опять же, когда Иран вкладывался активно и вел дела через Объединенные Арабские Эмираты, но это было до поры до времени, пока не пришел Обама и не сказал хватит.
А возможно серьезное осложнение отношений с Израилем, если Москва будет делать ставку на Иран и на пусковые установки в Сирии?
Я думаю, да, конечно. То есть я думаю, что это будет все больше и больше раздражать, особенно если Россия все будет больше вооружать Иран современным оружием, которое может отражать, собственно, те самые атаки Израиля, которые он периодически наносит по Ирану и по Сирии тоже. Вот, то есть я думаю, это может быть очень серьезным фактором.
Ты можешь изменить позицию Израиля по Украине?
В каком-то смысле. Понимаете, Израиль все-таки, у него всегда в приоритете его безопасность. То, во-первых, у Израиля нет того оружия, насколько я понимаю, которое по-настоящему нужно Украине.
А вы сказали про стулья, на которых России надо усидеть. Как можно в этой ситуации усидеть и на иранском стуле, и на турецком стуле?
Ну, это, кстати, проще гораздо, чем на иранском и израильском. Да. Турция сейчас, я напомню, что у нас в мае выборы, и кто там победит, не поймешь. Но если мы там пока представим, что побеждает Эрдоган, или он проигрывает, но не уходит от власти, что тоже вполне вероятно, да, то в таком случае у нас, в общем-то, Турция — это вполне себе партнер России, она заинтересована в этих, во всех вещах работать. Противоречие какое-то у нас в Сирии. Но, во-первых, они уже несколько меньше, чем раньше. Во-вторых, очевидно, что Россия готова чем-то в Сирии пожертвовать. То есть она в Сирии для нее совсем не так важна, как было раньше. Она не собирается оттуда уходить. Но если брать какие-то отдельные территории, где-то что-то взять, это может быть вполне таким эффективным торгом. Так что тут может даже помочь Сирия выстраивать отношения с Турцией, и Иран тут не сильно мешает. То есть именно в этом вопросе, я думаю, не так будет сложно.